Глава 28. Вторник, 29 июля. Пятница, 24 октября. Целых три дня Микаэль Блумквист уделил чтению распечаток из компьютера Лизбет, целой тучи бумаг. Но разобраться в махинациях Веннерстрёма оказалось очень непросто. Он то заключал опционную сделку в Лондоне, то проворачивал валютную операцию в Париже через представителя, то задействовал офшорную компанию в Гибралтаре, то внезапно удваивал счет в Чейз Манхэттен банке в Нью-Йорке. К тому же постоянно всплывали детали, в которых приходилось досконально разбираться. Например, 5 лет назад в Сантьяго, в Чили, была зарегистрирована торговая компания со счетом на 200 тысяч крон, до которых никто не дотрагивался. И это всего лишь одно из почти 30 аналогичных предприятий в 12 разных странах. И никакого намека на какую-либо деятельность. Замороженные компании, но замороженные в ожидании кого или чего. Подставные компании для маскировки какой-то другой деятельности. Компьютер не давал ответы на эти вопросы. Очевидно, Веннерстрём держал эту информацию в голове и не доверял ее электронным документам. По мнению Лизбет Саландер, им не удастся получить ответы на подобные вопросы. Да, они заметили несостыковки в документах, но разобраться, с чем они связаны, не могли. Империя Веннерстрёма напоминала луковицу. Снимешь один слой, а за ним следующий. И так без конца. Целый лабиринт компаний с весьма запутанными взаимосвязями. Компании, счета, фонды, ценные бумаги. Наверняка даже сам Веннерстрём не имел понятия о реальном состоянии дел. Империя Веннерстрёма жила собственной и очень обособленной жизнью. Однако существовала некая система, или, по крайней мере, намек на нее. Множество компаний, принадлежавших одна другой. При попытке хотя бы приблизительно оценить активы империи Веннерстрёма получались результаты с невероятным разбросом – от 100 до 400 миллиардов крон. Все зависело от того, кто и как подсчитывал. Но если компании имеют доступ к ресурсам друг друга, то какова же все-таки их общая стоимость? Когда Саландер задала этот вопрос, лицо Микаэля Блумквиста исказило гримаса страдания. «Это эзотерика», — ответил он и продолжил сортировать банковские активы. Ранним утром они поспешно покинули Хедебю. Лизбет Саландер взорвала бомбу по имени Веннерстрём, и теперь Микаэль Блумквист потерял покой и сон. Они поехали прямо к Лизбет и провели перед ее компьютером 2 суток, на протяжении которых она стала гидом для Микаэля, демонстрировала ему владение Веннерстрёма. У Блумквиста возникло множество вопросов, но один из них был вызван чистым любопытством. «Лизбет, каким образом тебе удается практически управлять его компьютером?» «Мой коллега Чума изобрел одну маленькую фиговину. У Веннерстрёма есть IBM-овский лэптоп, на котором он постоянно работает, и дома, и в офисе. Следовательно, вся информация аккумулируется на одном единственном жестком диске. Дома у него широкополосный интернет». Чума изобрел своего рода манжетку, которая застегивается вокруг самого кабеля, и я ему сейчас ее тестирую. Манжетка регистрирует все, что видит Веннерстрём, и пересылает информацию на какой-нибудь удаленный сервер. «Разве у него нет персонального брандмауэра?» Лизбет улыбнулась. «Разумеется, есть. Но в том-то и секрет, что манжетка работает и как своего рода брандмауэр. В результате его компьютер очень легко хакнуть. Скажем, если Веннерстрём получает мейл, то сообщение сначала попадает на манжетку Чумы, и мы можем прочесть его еще до того, как оно проходит через его брандмауэр. Хитрость заключается в том, что мейл переписывается, и к нему прилагается исходный код в несколько байт. И так всякий раз, когда Веннерстрём что-нибудь скачивает на свой компьютер. А с фотографиями получается еще лучше. Он очень много времени серфит по сети. Каждый раз, когда он закачивает порноснимок или заводит новую домашнюю страницу, мы добавляем несколько строчек исходного кода. Через некоторое время, несколько часов или дней, в зависимости от того, как часто он пользуется компьютером, Веннерстрём скачивает себе целую программу примерно в 3 мегабайта, где каждый фрагмент присоединяется к следующему. И что из этого? Когда последние фрагменты занимают свое место, программа интегрируется в его интернет-программу. Он считает, что его компьютер завис и вынужден перезагрузить его. Во время перезагрузки инсталируется совершенно новое программное обеспечение. Веннерстрём использует Internet Explorer. В следующий раз, когда пользователь запускает Explorer, он на самом деле запускает совершенно другую программу, которая не отображается на его рабочем столе, функционирует и выглядит как Explorer, но делает еще много разных вещей. Первым делом она контролирует его брандмауэр и следит за тем, чтобы все работало. Потом начинает сканировать компьютер и посылает фрагменты информации каждый раз, когда он, находясь в сети, кликает мышкой. Через некоторое время, опять-таки в зависимости от того, как долго он зависает в сети, полная копия содержимого его жесткого диска аккумулируется на удаленном сервере. И тут наступает время HT. Чума называет это HT. Hostile Takeover. Вот как. Главная фишка в том, что происходит дальше. Когда структура сформировалась, у Веннерстрёма получается 2 полноценных жестких диска. Один на его собственной железке, а второй на нашем сервере. Затем, запуская свой компьютер, он на самом деле запускает зеркальный компьютер. Таким образом, он работает уже не на собственном компьютере, а на нашем сервере. Его комп начинает слегка тормозить, но это почти незаметно. И тогда, подключаясь к серверу, я могу подсоединяться к его компьютеру в режиме онлайн. Каждый раз, когда Веннерстрём нажимает на клавиатуру своего компьютера, я вижу это на своем мониторе. Твой приятель, вероятно, тоже хакер. Это он организовал нам прослушивание в Лондоне. Чума, конечно, немного чудаковатый и никогда не общается с людьми, но в сети он слывет легендой. «Ну хорошо», — сказал Микаэль и улыбнулся. «Вопрос номер 2. Почему ты не рассказывала о Веннерстрёме раньше? Ты меня не спрашивал? А если бы я так и не спросил, допустим, мы с тобой никогда бы не встретились, ты бы так и молчала о том, что Веннерстрём преступник, а Миллениум бы тем временем обанкротился?» «Меня никто не просил разоблачать Веннерстрёма», — нравоучительным тоном ответила Лизбет. «А если бы все же попросили?» «Но ведь я же рассказала», — отрезала она. Микаэль решил, что тема исчерпана. Блумквист полностью погрузился в содержимое компьютера Веннерстрёма. Лизбет переписала жесткий диск махинатора около 5 гигабайт на десятки CD. Ей уже начинало казаться, что она фактически переехала в квартиру Микаэля. Саландер терпеливо ждала, пока он во всем разберется, и отвечала на его бесконечные вопросы. «Я просто не понимаю, неужели он такой придурок, что хранит все свое грязное белье на одном жестком диске?» — сокрушался Микаэль. «А вдруг все это попадет в руки полиции?» «Люди вообще иррациональны. Вероятно, ему даже в голову не приходит, что полиция когда-нибудь конфискует его компьютер». «Ну да, он у нас выше всяких подозрений. Согласен, что Веннерстрём — высокомерный ублюдок. Но неужели у него нет консультантов по безопасности, которые могут растолковать ему, как обращаться с компьютером? У него же там хранятся материалы с 93-го года». «У него относительно новый компьютер, он произведен год назад, но Веннерстрём, похоже, перенес туда всю старую корреспонденцию и информацию с жесткого диска, вместо того, чтобы сохранить архив на CD. Однако он все же использует шифрующие программы, что абсолютно бессмысленно, если ты находишься прямо в его компьютере и читаешь пароли каждый раз, как он их вводит». На 5-й день их пребывания в Стокгольме в 3 часа ночи Микаэлю на мобильник вдруг позвонил Кристер Мальм. «Хенри Кортес сегодня вечером ходил с подружкой в ресторан». «Угу», — сонно произнес Микаэль. «На обратном пути они завернули в кабак на центральном вокзале». «Не лучшее место для соблазнения подружки. Ты послушай, Янни Дальман нынче вроде как в отпуске. Так вот, Хенри заметил его за столиком в компании другого мужчины. И что же? А то, что Хенри узнал его спутника по фотографии. Это Кристер Сёдер. Кажется, мне знакомо это имя, но он работает в журнале «Финанс-магазинет Монополь», которым владеет Веннер Стрём Групп, продолжил Мальм. Микаэль аж подскочил в постели. «Ты слышишь?» «Слышу. Но ведь это не обязательно что-то значит. Сёдер — журналист и может оказаться просто старым приятелем Дальмана. Допустим, у меня паранойя. Но 3 месяца назад «Миллениум» купил репортаж у одного независимого журналиста, а за неделю до нашей публикации Сёдер выпустил почти идентичное разоблачение». Это был тот же материал о производителе мобильных телефонов, который скрыл отчет о том, что они используют компонент, способный вызывать короткое замыкание.
«Я слышу, слышу. Но такое бывает. Ты говорил с Эрикой?»
«Нет, она все еще в отъезде и вернется только на следующей неделе». «Ничего не предпринимай, я перезвоню позже», — сказал Микаэль и отключил телефон. «Проблемы?» — спросила Лизбет Саландер. «Это связано с «Миллениумом», — сказал Микаэль. — Мне надо туда ненадолго заскочить. Поедешь со мной? В 4 часа утра в редакции было пусто. Лизбет Саландер потратила примерно 3 минуты, чтобы взломать пароли в компьютере Янне Дальмана, и еще пару минут, чтобы перекачать его содержимое в лэптоп Микаэля. Большая часть электронной почты, правда, находилась в личном лэптопе Дальмана, доступа к которому у них не было. Однако Лизбет Саландер смогла через его стационарный компьютер в редакции выведать, что помимо служебного почтового адреса millennium.se, Дальман имеет хотмейловский аккаунт. Через 6 минут она взломала этот адрес и перекачала его корреспонденцию за последний год. Через 5 минут Микаэль располагал неопровержимыми доказательствами того, что Янне Дальман сливал налево информацию о ситуации в «Миллениуме» и держал редактора «Финанс-магазин от Монополь» в курсе того, какие материалы и в каких номерах журнала планирует опубликовать Эрика Бергер. Он шпионил за ними по меньшей мере с прошлой осени. Они выключили компьютеры, вернулись в квартиру Микаэля и несколько часов поспали. Около 10 часов утра Блумквист позвонил Кристеру Мальму. «У меня есть доказательства того, что Дальман работает на Веннерстрёма». «Я так и знал. Ладно, сегодня же вышвырну этого ублюдка на улицу». «Не надо, ничего не предпринимай». «Ничего? Положись на меня. До какого числа у Дальмана отпуск?» «Он вернется на работу в понедельник». «Сколько сегодня в редакции народу?» «Ну, примерно половина. Ты можешь созвать совещание на 2 часа. Только не говори, о чем пойдет речь. Я приду». Перед Микаэлем в конференц-зале сидели 6 человек. Кристер Мальм выглядел усталым. Хенри Кортес был влюблен, и это явно читалось по его лицу. Еще бы, 24-летние всегда в кого-нибудь влюблены, и скрыть это невозможно. Моника Нильсон застыла в ожидании, и хотя Кристер Мальм ни слова не сказал о том, чему посвящено собрание, но она проработала в редакции достаточно долго, чтобы понять. Произошло нечто из ряда вон выходящее. Она обиделась, потому что ее не просветили на этот счет. Лишь Ингела Оскарсон выглядела как обычно. Она работала только 2 дня в неделю, занимаясь административными вопросами, регистрацией подписчиков и тому подобным, и казалась довольно задерганной с тех пор, как 2 года назад родила ребенка. Вторым совместителем была независимая журналистка Лотта Карим. У нее с журналом был такой же контракт, как и у Хенри Кортеса, и она только что вышла из отпуска. Сони Магнусон еще отдыхал, но Кристеру удалось его вызвать. Микаэль начал с того, что поприветствовал всех и попросил прощения за то, что отсутствовал почти целый год. «То, о чем сегодня пойдет речь, ни я, ни Кристер не успели обсудить с Эрикой, но могу вас заверить, что в данном случае я говорю от ее имени. Сегодня нам предстоит решить судьбу «Миллениума». Он сделал паузу, ожидая вопросов, но вопросов никто не задал. Последний год был тяжелым. Я даже удивлен, что никто из вас не занялся поисками другой работы. Приходится исходить из того, что вы
Либо полные психи, либо исключительно преданы делу, и вам почему-то нравится работать именно в нашем журнале. Поэтому я собираюсь раскрыть карты и попросить вас внести последний вклад». «Последний вклад?» — заинтересовалась Моника Нильсон. «Это звучит так, будто ты намерен закрыть журнал». «Вот именно», — ответил Микаэль. «После отпуска Эрика соберет всех нас на трагическую летучку и объявит, что к Рождеству «Миллениум» закроется, и вы все будете уволены». Тут всех присутствующих охватило беспокойство. Даже Кристер Мальм на секунду поверил, что Микаэль говорит всерьез. Но потом все успокоились, увидев его довольную улыбку. «В течение осени всем нам предстоит вести двойную игру. Дело в том, что наш драгоценный и ответственный секретарь Янне Дальман раздобыл себе вторую работу. Он служит информатором у Ханса Эрика Веннерстрёма. В результате наш враг всегда знает, что происходит в редакции, и этим объясняются многие наши неудачи в последний год. Если помнишь, Сони, некоторые рекламодатели, казавшиеся положительно настроенными, вдруг нас покинули».
«Я все время это подозревала», — сказала Моника Нильсон.
Янне Дальману в редакции никто особенно не симпатизировал, и его разоблачение явно ни для кого не стало шоком. Микаэль прервал возникшую паузу. «Я рассказываю вам обо всем этом, потому что полностью вам доверяю. Мы проработали бок о бок несколько лет, и я знаю, что вы разбираетесь, что к чему. Я даже могу смело рассчитывать на то, что осенью вы сможете мне подыграть. Сейчас исключительно важно заставить Веннерстрёма поверить в то, что «Миллениум» находится на грани банкротства. Так что ваша задача — заставить его в это поверить».
«А какая у нас ситуация на самом деле?» — спросил Хенри Кортес.
«Дело обстоит следующим образом. Я знаю, что всем пришлось нелегко, и мы еще не выкарабкались. Здравый смысл подсказывает, что «Миллениум» должен был бы находиться на пути к могиле, но даю слово, что до этого дело не дойдет. «Миллениум» стал сильнее, чем был год назад. После нашей встречи я снова исчезну примерно на 2 месяца. К концу октября я вернусь, и тогда мы подрежем Хансу Эрику Веннерстрёму крылья».
«Каким образом?» — поинтересовался Кортес.
«Извини, но это закрытая информация. Я напишу новую статью о Веннерстрёме, и на этот раз уже никаких проколов не будет. А потом мы начнем готовиться к празднованию Рождества прямо здесь, в редакции. В качестве главного блюда я намерен предложить зажаренного целиком Веннерстрёма, а на сладкое — всяких разных критиков». После этих слов у всех поднялось настроение. Микаэль задумался, как бы ко всему этому отнесся он сам, если б сидел за конференц-столом среди других и выслушивал подобную речь. Со скепсисом, скорее всего. Однако было очевидно, что среди команды сотрудников «Миллениума» он по-прежнему обладает капиталом доверия. Он опять поднял руку.
«Для успеха предприятия важно, чтобы Веннерстрём думал, будто «Миллениум» гибнет. Я не хочу, чтобы он выкинул какой-нибудь фортель или в последнюю минуту нашел бы аргументы в свою пользу. Поэтому для начала мы набросаем сценарий, по которому вы будете работать осенью. Во-первых, важно, чтобы ничего из того, что мы сегодня обсуждаем, не фиксировалось на бумаге и не обсуждалось по электронной почте или с кем бы то ни было, помимо присутствующих здесь. Мы пока не в курсе, насколько Дальман внедрился в наши компьютеры, а ведь, как мне стало известно, читать личную почту сотрудников совсем нетрудно. Так что мы будем обсуждать все проблемы только в устной форме. Если в ближайшие недели вы захотите кое-что уточнить, надо будет обращаться к Кристеру и встречаться у него дома, в обстановке строжайшей секретности». Микаэль написал на доске: «Никакой электронной почты». Это во-первых. А во-вторых, всем нужно перессориться. «Для начала я хочу, чтобы вы ругали меня, на чем свет стоит, всякий раз, когда Янне Дальман окажется поблизости. Только не переборщите. Используйте только свою природную стервозность. Кристер, мне надо, чтобы у вас с Эрикой наметились настоящие разногласия. фантазируйте и скрытничайте по поводу причины. Но все должно выглядеть так, будто журнал разваливается и все между собой перессорились. Он написал на доске «Дрязги». В-третьих, Кристер, когда Эрика вернется, ты должен ввести ее в курс дела, а ее задача — внушить Янне Дальману, будто наш контракт с концерном «Вангер», который сейчас не дает нам утонуть, фактически расторгнут из-за того, что Хенрик Вангер тяжело болен, а Мартин Вангер погиб. Он написал на доске «Дезинформация». «Но на самом деле договор остается в силе?» — поинтересовалась Моника Нильсон. «Можете мне поверить», — сказал помрачневший Микаэль. «Концерн готов на все, что угодно, лишь бы Миллениум выжил. Через несколько недель, например, в конце августа, Эрика созовет собрание и оповестит всех о предстоящих увольнениях. Но важно, чтобы вы все понимали, это розыгрыш, и исчезнет отсюда только Янне Дальман. Но не забывайте о своих ролях. Начинайте беседы о поисках новой работы и обсуждайте, как невыгодно иметь в своем резюме «Миллениум» и все такое прочее. «И ты полагаешь, что благодаря этому фарсу мы сможем спасти «Миллениум»?» — спросил Сонни Магнусон. «Да, спасем. А тебя, Сонни, я попрошу составить фальшивый месячный отчет, из которого станет очевидно, что рынок рекламы катастрофически сужается, а количество подписчиков сокращается».
«Звучит интересно», — сказала Моника. «Должны ли мы скрывать эту информацию внутри редакции или сделать так, чтобы она просочилась в другие СМИ? Будем держать все внутри редакции. Если эта история всплывет где-то в другом месте, мы будем знать, кто допустил утечку. А если через несколько месяцев кто-нибудь спросит нас, мы ответим: «Да что вы, ничего подобного, до вас просто дошли беспочвенные слухи. Миллениуму никогда не угрожало закрытие». А еще лучше, если Дальман действительно передаст информацию другим СМИ. И тогда он полностью разоблачит себя в наших глазах, а перед другими изданиями выставит себя полным кретином. Подбросьте Дальману какую-нибудь правдоподобную, но совершенно идиотскую историю. Это будет просто замечательно. На составление сценария и распределение ролей они потратили 2 часа. После собрания Микаэль с Кристером Мальмом пили кофе в кафе «Ява» на Хурнсгаттен. «Кристер, сейчас крайне важно, чтобы ты встретил Эрику в аэропорту и сразу посвятил ее в наши планы. Пусть она поскорее включается в эту игру. Насколько я ее знаю, она захочет разобраться с Дальманом немедленно, но этого допускать нельзя. Я не хочу, чтобы Веннерстрём догадался и успел бы сфальсифицировать доказательства». «Хорошо. И проследи, чтобы Эрика держалась подальше от электронной почты, пока не установит шифрующую программу PGP и не научится ею пользоваться. Скорее всего, Веннерстрём, благодаря Дальману, имеет возможность читать все, что мы пишем друг другу. Я хочу, чтобы ты и все остальные сотрудники установили себе PGP. Но только это нужно сделать незаметно. Я дам тебе координаты консультанта, и ты свяжешься с ним. Он приедет, чтобы проверить сети и компьютеры всех сотрудников редакции, и незаметно установит программу. Сделаю все, что в моих силах. Микаэль, что у тебя на уме?» «Все дело в Веннерстрёме. Я собираюсь размазать его по стенке». «Но как?» «Извини, но пока это секрет. Могу пока сказать только, что я собрал материал, на фоне которого наше предыдущее разоблачение покажется просто невинным чтением для семейного круга». Кристер Мальм выглядел испуганным. «Микаэль, я всегда доверял тебе. А ты? Неужели ты мне не доверяешь?» Микаэль засмеялся. «Что ты, конечно же, доверяю. Но на данный момент я нарушаю закон, за что могу запросто угодить на 2 года за решетку. Можно сказать, что моя методика работы немного нелегальна. Я использую почти те же методы, что и Веннерстрём. И не хотел бы, чтобы ты или Эрика, или кто-нибудь другой из Миллениума оказался к этому как-нибудь причастен. Я начинаю волноваться. Не волнуйся. И передай Эрике, это будет большой материал, очень большой. Эрика захочет узнать, какие у тебя планы». Микаэль на секунду задумался, потом улыбнулся. «Передай ей,
Весной, когда она подписала контракт с Хенриком Вангером, не советуясь со мной, она ясно дала мне понять, что я теперь просто рядовой независимый журналист, не входящий в правление и не имеющий никакого влияния на политику «Миллениума». Так что я тоже больше не обязан ее информировать. Но обещаю, если она будет хорошо себя вести, то получит право первой опубликовать материал. Неожиданно Кристер Мальм захохотал. «Она взбесится», — сказал он, и глаза его вспыхнули. Конечно, Микаэль был не до конца откровенен с Кристером Мальмом. К тому же он намеренно избегал встреч с Эрикой. Ему следовало бы немедленно связаться с ней и посвятить ее в свои планы, но ему не хотелось с нею объясняться. Раз 12 он вытаскивал мобильный телефон и набирал ее номер, но в последний момент передумывал. Блумквист знал, в чем проблема. Сейчас он не мог бы смотреть ей в глаза. Когда там, в Хедестаде, Микаэль согласился скрыть то, что ему стало известно, он совершил проступок, недостойный журналиста. Он даже не представлял себе, как объяснить ей все это и при этом не солгать. А вообще он никогда ни при каких условиях не собирался лгать Эрике Бергер. А самое главное, он не мог справиться также и с проблемой по имени Венерстрём. В результате Микаэль отложил встречу и отключил мобильный телефон. Но он понимал, что разговора не избежать и что это лишь отсрочка.